Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. Как и заявлено, проверить можем связь с вами через трансляции. Также они идут в двух местах, на ВКонтакте и на Рутюбе. И напишите мне, кто на Рутюбе смотрит, потому что говорят, что пользовательский опыт людей, которые на ВКонтакте, он лучше, чем тех, кто на Рутюб. Ну, в общем, присоединяйтесь. Я сейчас тоже буду смотреть, будут ли там какие-то комментарии течь и плыть на Рутюб. Там сложнее, там надо залогиниться. Залогиниться это там непросто. Через госуслуги, кстати, там просто так не предлагается вход. Пока что нужно какую-то учетку создавать. Поэтому, да, если вам не хватает видео, то, пожалуйста, Ютуба сейчас у нас нет, он еще не восстановлен, но вообще говорят, что восстановится. Я так понимаю, по риторике всеобщей, все-таки пока деблокировок Ютуба еще не доходят, вот прям вот, чтобы в ближайшие дни это произошло. Хотя происходят самые удивительные вещи. И я вам хотела рассказать, значит, да, по радио самое оно, пишет Евгений нам. Хорошего эфира. Спасибо. Радио – это круто. Я, кстати, сегодня рассказывала, почему радио, не, можно сказать, не умирает как формат до сих пор. Совершенно неожиданно для себя вышла на эту мысль. Мне накануне позвонили с телевидения. Я была очень рада. Мне позвонили и сказали: «Анастасия, мы готовим сюжет по поводу Сергея Доренко. Не могли бы ли вы дать какой-то комментарий?» И я говорю: «Ну, а в каком ключе? Ну, вот мы там, памятная дата, мы вот как-то готовимся». Я говорю: «Если не по актуальным вопросам, то да, могу. Давайте». То есть фантазировать, чтобы он сказал, я не буду, а все остальное. Они такие: «Не-не-не, у нас совсем не про это, у нас такое лиричное». Назначили место встречи, значит, сегодня встречаемся. ТВЦ, вот я запомнила только что название канала. Я говорю: «А программа-то как называется?» Они мне говорят, эта девочка, которая, она же и продюсер, она же и комментарии берет, а она мне называет название, что-то вроде «Конец слухом» или что-то такое. Я такая думаю: ну вот, что-то про слухи. Ну, в итоге, конечно, там были там вопросы какие-то, ряд вопросов, там в чем был профессионализм Сергея Доренко и так далее. Я говорила о том, что вот одна из идей, которую, в общем, сформулирована была. Ну, я ее, по крайней мере, услышала от него. Я не знаю, может, еще где-то эта идея как-то горит и используется. Что радио уникально чем? Тем, что одномоментно радио слушает огромное количество людей. Ну, вот даже если это один город, но если такой город, как Москва, то это, ну, там десятки тысяч людей одномоментно. Таких результатов у телевидения, ну, может, да, может, нет, но у них нет технической возможности там быстро принимать, допустим, звонки. Эксперименты в этом направлении на каком-нибудь там, вот я видела, на общественном телевидении есть, но они как-то не приносят пока, наверное, ожидаемого результата, то есть туда звонят скучающие там люди, которым нечего сказать, но мы исходим из того, что наши десятки тысяч слушателей, которые одномоментно нас слушают, они все могут быть специалистами в своих областях. И они могут быть не публичными специалистами, да, то есть это не те люди, которые дают комментарии в прессу и ходят там из канала на канал, из программы в программу и там рассказывают либо про экономику, либо про автомобили что-то. Нет, это могут быть люди, которых непривычно слышать, но они могут очень хорошо разбираться в проблеме, да, и вот это вот уникальное свойство радио, которое даже не смог интернет заменить. То есть никакие площадки стриминговые, блогинговые, там, YouTube, или там даже Clubhouse, они вот не смогли это все сделать. А радио может, поэтому переходим к вопросам про ГЛОНАСС. Смотрите, я рассуждала как совершеннейшая домохозяйка и думала вот как. Вот сейчас, вы знаете, новость о том, что у нас, может быть, перейдут на сборку автомобилей, которые, значит, постарее модели. Вот читаю «Поговорит Москва» по телеграм-каналу. В России из-за введенных санкций начнут выпускать устаревшие автомобили. Об этом говорит вице-премьер Юрий Борисов. Он назвал эту меру временной, не обозначив конкретных сроков, а также, я так понимаю, не обозначив конкретные модели. Вот. Бильд-редакторы наши, значит, решили пошутить и поставили на заставку, значит, картинку повесили. «Лада» — это та самая «Жигули-копейка» с круглыми фарами, значит, это, мы знаем, что это «Фиат-124», потом еще был «Фиат-125» на заводе, да, выпускали у нас, по-моему, полностью. А какую именно модель, если вы знаете, позвоните или напишите, расскажите. Так вот, у нас будут сейчас проблемы некоторые, уже они вроде бы там начались с комплектующими, из чего я делаю вывод, что, вероятно, увеличится количество угонов. Ну, это, то есть не нужно быть даже каким-то высоколобым аналитиком, чтобы догадаться, что это произойдет рано или поздно. Ну, может быть, это тоже будет временная мера, но она в любом случае, ну, как бы будет происходить, скорее всего. И тут я как автовладелец подумала, что, ну, даже если моя машина не привлекательна как товар сама по себе, то, например, она может быть интересна в качестве, не знаю, на запчасти, да, там, и так далее. Я не знаю, как построен этот бизнес, насколько он там приносит там прибыль, как можно ее там распродать, эту машину. Но, тем не менее, мне стало страшно, и я думаю, надо бы поставить какую-нибудь сигнализацию такую. Вот я как-то этим не занималась, думаю, ну вот, ну GPS-то вот, она хоть и работает, но это же не наша, я же запомнила из всех новостей, что GPS не наша, и что у нас есть параллельно своя собственная ГЛОНАСС. Я думаю, надо сигнализацию, еще неизвестно, как далеко зайдут санкции, вообще, насколько мы там изолированы будем. Надо чем-то пользоваться полностью отечественным. Надо найти такую штуку, которая вот будет мне отслеживать автомобиль при помощи нашего ГЛОНАССа. И что я сегодня в итоге читаю? Я, кстати, спокойно, я все поставила. Мою машину теперь, ну, можно какое-то время можно ее отслеживать. Изначально, значит, в системе, в нашей ГЛОНАСС использовались еще разработанные в Советском Союзе спутники, типа, они так и назывались, типа ГЛОНАСС. Вот люди звонят. Это специалисты по спутникам. Расскажите, вот я просто увидела эту информацию, может быть, она не совсем релевантна. Короче говоря, у нас проблема с ГЛОНАССом. Они в 2001 году начали заменять эти старые ГЛОНАСС на новые, более современные. ГЛОНАСС-М, потом появился ГЛОНАСС-К1, должен был возникнуть ГЛОНАСС-К2, но уже не возник, потому что случился 2014 год, и против нас были введены первые санкции. А заказчиком ГЛОНАССа по стечению обстоятельств у нас стало Министерство обороны Российской Федерации, ну и оборонный комплекс, все, кто там подпадает, сотрудничество запрещено с Запада, да, с той стороны Запада, с Востока, отовсюду. Поставляющих нет. И все затормозилось. И в итоге у нас недостача этих спутников. Спутник, вот эту группировку надо непрерывно обновлять. Там эти солнечные шторма, они портят эти спутники, они их не выдерживают. Мы хотели импортозаместить там что-то. У нас за 2014 год у нас не получилось это сделать. Вопросы к Рогозину, что там, он, может быть, более подробно бы рассказал. Попробуем как-нибудь его сюда к нам, да? Хотим мы сюда, чтобы Рогозин пришел. Придет к нам Рогозин? Все, коронавируса нет, придет. Вот, вы звоните, почему? В общем, я поняла, что у нас проблема с ГЛОНАССом, и сейчас все еще там работают наши спутники, но они уже на последнем пределе, а новые по плану, которые должны были быть запущены, они не запущены. А Рогозин последний раз рассказал про К2, которые будут, но к 30-му году вместо 18-го, когда мы их ждали. 7373948, 495-й год. Ой, код, не год, а код. Год у нас 2022. Московский прямой номер 7373948. Что с ГЛОНАССом? Что вы знаете, что там происходит? Все ли там в порядке? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Да. Я не по ГЛОНАССу, я специалист по древним российским тачкам. Типа Нивы, вот.
Я хотела спросить, какой бы вы предпочли увидеть?
Смотрите, надо мной да. Все мое семейство прикалывалось. Говорило, зачем тебе эта 20-летняя Нива? Вот. А тут я еще 2 года назад купил себе семеру, тоже 15-летнюю. Они у меня сейчас стоят на даче, я из двух одну собираю. И в них нет иностранных деталей, в них все нормально. Вот. Они будут ездить при любом раскладе.
Все ли нормально? Вас как зовут еще раз?
Меня Костя.
Костя. Костя, видите ли, Костя? Меня Настя зовут. Я очень с детства любила рули. Мне вот нравились машинки, а пиксельные вот эти гонки в детстве я любила в игровых автоматах за 15 копеек. Все это я любила и мечтала машину. Никакой машины, там, так была семья устроена, что родители не могли мне предоставить никакую машину, когда я выросла. Но они дали денег на автошколу. Я закончила автошколу и думаю, ну, хочется что-то купить. Появились первые деньги, думаю, надо что-то... Ну, вот я просто хочу. Я подумала, а не купить ли мне козла себе? Знаете, как это называется? УАЗ машина?
Ну да, УАЗ.
То, что УАЗ в народе называлось козлом. Да, я подумала, что вот никто их не, как бы не рассматривает в качестве автомобиля для себя, там, да, а, наверное, он стоит недорого. Ну, или я, может быть, что-то там уже автору уже, по-моему, не помню, существовал уже автору или нет. Это был 98-й, там, 99-й, 2000-й год. И вы знаете, я всерьез рассматривала этот вариант, потому что просто денег не было тогда, но потом они появились. И меня отговорили все мои, все ремонтники, все мои знакомые с автомобилями. Они сказали, ты сошла с ума, ты будешь проводить техосмотр, ну, каждое утро, когда ты будешь выходить, если тебе надо будет на автомобиле, тебе надо будет ложиться там, проверять, все ли затянуто правильным образом.
Есть такое.
Да, и ты не сможешь просто, ты не, ну, ты заблуждаешься. В итоге я купила, как вы все прекрасно знаете, второй гольф 89-го года, пятидверный, черный, и GT, и ездила на нем. А потом купила УАЗик, третий.
Да, добавлю, УАЗик это весьма специфическая машина. Я тоже когда-то хотел, но потом пришел к выводу, что Нива намного проще в обслуживании и надежней. А насчет того, что УАЗик... Ну вот у меня жена, допустим, на даче осталась, у нее там были проблемы с ее машиной, она села на Ниву и поехала.
Mm-hmm. То есть с управлением человек, проблем нет?
Ну да, она достаточно легкая в управлении, и главное, что УАЗик надо обслуживать, а Нива все-таки, она более как бы современная, ну, относительно УАЗика, и она ремонтопригодная, даже вот девочка, в принципе, с ней нормально справляется.
Поняла вас, спасибо вам большое.
А так вообще, Настя, еще секундочку, да? У меня много знакомых в регионах. На самом деле, ребята были бы не против, если начали бы наши выпускать какую-нибудь «Жигули» семерку заново или там девятку, чтобы она стоила,
серьезно?
Ну, как семерка и девятка, потому что для сельской местности даже «Гранта» или «Веста», они дороговаты.
Ничего
они,
дешево не будет стоить. Нет, не будет, забудьте.
Ну,
не будет
да.
Ничего дешево стоить. Будет дороже еще стоить, это будет странно выглядеть. Нет. А я уже не говорю, мы про всякие там Евро-7, Евро-8 мы забыли. Мы не будем беречь ничего, это нам ерунда вся сейчас не до того. И CG, вот эти все выхлопы, это мы вообще не рассматриваем. Или можно сделать экологичную такую машину, я не знаю. Так, 7373948, продолжаем принимать звонки, сейчас посмотрю, что вы нам пишете в Телеграм. Вы же знаете, у нас есть Телеграм, говорит Москобот. Это Телеграм для того, чтобы написать в эфир что-то. Говорит Москобот латинскими буквами. Если вы хотите, если вы не хотите писать в Телеграм, а вам больше нравится СМС, я тут выяснила, что у нас и молодые люди в СМС, оказывается, могут писать. Значит, сообщение в эфир. 737, это другой номер, 495-й код. Нет, это, подождите, я уже заговариваюсь. 925-88-88-94-8. Это СМС-портал, простите. Да. Звонки я принимаю. Про GPS, значит, ну, я вам сказала, что тут как бы есть вроде бы какие-то проблемы. Значит, запуски новых К2 пока не происходят. Сейчас все-таки в момент из 24 необходимых спутников работают 22. Общий дефицит спусков сейчас составляет 6 аппаратов. Вот. Ну и ситуация такая, что многие уже из существующих тех спутников, которые там есть на орбите, они уже давно выработали свой ресурс. Их надо чем-то заменять. Вот. Вот. Ну, мы будем пока вот без них, видимо, страдать. С ГЛОНАСС все норм, пишет Гараджик. Гараджик, а вы им как пользователь пользуетесь, он нормально работает? Или вы знаете там изнутри всю эту историю? Потому что, может быть, это какие-то неверные данные. Просто я вот статью увидела, но она такая, в интернете от профессионала как будто. Ну, не знаю, может, это враги какие-то пишут заказанные статьи. Не знаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да, добрый вечер. Спасибо
за передачу, Москва, Алексей.
Да.
Мы про автомобиль, да, в целом?
Ну, давайте про автомобили, да. Я чувствую, это всем интересно, да.
Да, если честно, был опыт, да, как говорится, по УАЗам. Если честно сказать, вот в армии даже служили, у нас целый автобат, УАЗик стоял каждый день недели. То мосты, то коробки, то раздатки, сальники, все это текло. Хотя вроде катались подполковники, для них, соответственно, тема должна быть всегда машина подготовленная. Но, тем не менее, авторемонтный завод, как говорится, под ними там умирал. Вот. Машина, потому что была создана по заказу Министерства обороны, все знают. В случае кого-то подвезти, отвезти, чтобы она была, естественно, меньше всего вложений финансовых, доехать куда-то, преодолеть небольшой брод, соответственно, дешевая, но одновременно и качественные. А поскольку все это переросло уже в нашу эпоху, все это добавляют, ну, конечно, УАЗик и другие машины нужно понимать, исходя из того, что для каких целей, и как часто, и какой будет моторесурс в побег. А если, понимать, да, у меня у кого-то...
Ну, а если по городу передвигаться, ну, это плохо или хорошо?
Я тут ехал, это зимой, честно вам скажу, это вообще драйв УАЗики, который тентованный.
Тентованный, я помню такие.
Да, там нужно ехать в тулупе.
А, он холодный, да?
Да, и ты греешься из-за того, что тебя справа налево перебрасывает на почках и так далее. То есть все прям вот попало, как говорится, попало. Интересно было, мы ехали с работы, ну и погрелись, так скажем, километров 7 проехали. Ну, я так понял, что не знаю, как люди на них ездили, конечно, раньше.
Ну, в общем, не очень вам это нравится.
Да, в целом, владею Фольксвагеном и по запчастям, если честно, какие-то вот тревожные такие моменты возникают. Где брать, сколько будет стоить. И, скажем, что-то прикупил впрок. Ну, так получилось по текущим моментам. Свечи есть, колодки, передние тормозные диски лежат. Купил масло впрок. Немножко там, 5 канистр. Но будем надеяться, как-то наша все-таки разрулит этот момент. Была семерка новая, с нуля в 20 лет я ездил. Покупали мне родители после армии. Ничего, все сам делал, кроме мотора, вообще все полностью
сам перебиралось,
убиралось
коробки. А так она не ездила без перебирания, да?
Нет, я могу даже сказать, что я там перебрал все, что можно. За 7 лет все.
Пришлось, да, то есть невозможно не перебрать.
Краники текут, да, ПЛО-оси гудят, крестовины.
Все, спасибо, принято. Я поняла. Ну вот, будут у нас... Нет, ну я думаю, речь идет не об этих автомобилях. Спасибо вам большое за звонок. У меня тоже... Нет, у меня есть опыт управления «Жигулями» пятеркой, где меня раздражало, что печка там работала таким образом, что она дула в ногу. В ногу, там, где вот ты на педаль нажимаешь, там дуло горячим, и было невыносимо жарко ноге, и было довольно прохладно. Я хотела направить воздух на себя. Это я была развращена гольфом. Там все работало как надо. Там воздух шел куда-то. Ты можешь было даже переключать там что-то на стекло, на себя, вниз, там вверх. Вот. И когда я заехала на какой-то там вот ремонт, автосервис, чтобы мне поправили, я думала, что-то, может, там что-то слетело просто, и поэтому такая история. То есть дыхало вот эти есть, откуда должен выходить теплый воздух, а оно оттуда не идет. А мне сказали, что это невозможно, что там просто нету чего-то, что... Ну, в общем, нельзя направить этот воздух было куда-то, куда надо. Ну, может, им заниматься не хотелось этим, конечно. Но вообще-то я готова была заплатить деньги. Да, это было такое впечатление. ГЛОНАСС вроде есть, но не пойму, какая польза от него, пишет Макс И. Наверное, потому что спутники ГЛОНАСС вращаются независимо от Земли. Ага. Так, друзья, я бы, кстати, продолжаю приглашать вас присоединяться к трансляции на ВКонтакте. Чтобы ее найти, нужно либо подписаться, ну, или зайти в группу, говорит Москва. Я понимаю, что это много действий с вашей стороны, конечно, слишком непозволительно. Ну, пожалуйста, мне будет приятно. Поставьте лайк. Там все, главное, по именам переписаны, кто лайк поставил. Я всех вижу прям по именам. Не то, что вам какой-нибудь YouTube анонимный. Все с паспортами. Да, значит... Ну, на ВКонтакте можно, кстати, быть этим инкогнито, там придумать себе какую-нибудь билиберду, и вам все равно, ну, создадут аккаунт. Да, и вот заходите, смотрите. А еще трансляцию, ссылку на трансляцию можно найти в нашем телеграм-канале новостном «Говорит Москва», который радио «Говорит МСК». Вот. Тут у нас новости, вот, всякие постятся. Уже я 5 новостей назад отъехала, вот, анонс на мою трансляцию. Давайте дальше про машины будем говорить и про ГЛОНАСС. Так, по каналам не хожу, я радио, говорит, Москва, люблю. Вот нам 26-й написал стишок. А я новую копейку купил бы. Здорово, жду. 77-й. А вы купите прямо сейчас, чего вы ждете-то? Вы хотите прямо с завода? Кстати, такие тоже есть. Я видела недавно объявление, что продали нетронутую вот какой-то автомобиль, который вот прямо с конвейера, ну, там 35 лет назад он сошел, и вот там все в масле, все вот еще вот такое. Такие предложения есть. Заходите на специальные доски объявлений. Не надо ничего ждать. Прямо сейчас. Не ждите. Не ждите, копейку покупайте. Некоторые реставрируют. Еще у одного родственника у нашего есть «Волга». «Волга». Она стоит в гараже. Я предлагала тоже, значит, я любитель автомобилей. Ну, я такой пользователь, любитель, мне покататься хочется. И он говорил, что наспор, но мы еще не реализовали с ним ни разу, что я не смогу ее выкатить. Ну, не смогу даже вот так вот, чтобы завести, чтобы заднюю передачу включить, чтобы она тронулась, чтобы выкатить из гаража. Что он говорил, что я не могу, не смогу, скорее всего. Не знаю, почему он так говорил. Может быть, тяжело очень управляется, не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, добрый вечер.
Да.
Это Виктор Корга, Москва.
Да.
Вот ностальгию сейчас вспомнил из откровений предыдущих звонивших.
Тряпочкой запахло, да? Тряпочкой такой запахло,
нет? Ну, не то, что тряпочкой, нет. Но я как бы не в том возрасте. У меня хотя первая машина была девятка, но я уже миновал, наверное, те времена, когда нужно было перебирать. Но я на ней поменял коробку передач, там, заменил карбюратор на нивовский. То есть это была какая-то романтика, и мне кажется, что вот поколение мое и чуть постарше, это очень качественные драйверы, которые физику процесса понимают, которые, по крайней мере, понимают.
Ой, как вы знаете, эта магия движения давайте я происходит. По-другому, если мы взглянем на этот вопрос, я вот об этом не так давно сама стала думать. Мне тоже казалось, что здорово, когда человек там все понимает, ручками там перебирает. Но в действительности, вы же понимаете, что с точки зрения общества. Ну, общество, как вот миллионы людей, там, тысячи, сотни тысяч мужчин и женщин, допустим, вместо того, чтобы развиваться в собственной какой-то отдельной там специальности, они будут тратить время на то, чтобы, ну, подкручивать автомобиль. Вы понимаете, это как бы тормозит прогресс, вот что хочу сказать.
У меня был дедушка, у него была копейка, да. Я тоже иногда что-то не подкручивал, но без фанатизма. Я так понимаю, что те, кто подкручивают, они это делают не от безысходности, не потому, что выбора нет. Это какая-то разновидность медитации.
Если бы это было так, то мы бы видели подкручивающих что-то владельцев BMW.
Полно. Давидович все подкрутил в своей BMW.
Ну, просто нет, все. Ну хорошо. Просто. Это они там в тюнинговый центр, когда приезжают, да, так, с бумбоксами и музыку ставят.
Это тоже понятие. Это одно и то же. Просто у кого есть деньги, тот уходит в тюнинг, а у кого нет, тот в тряпочке. Но смысл один и тот же. Кайф один и тот же.
Ну, ладно. Ну, не знаю. Ладно, спасибо вам большое за звонок. Вы меня почти помирили с этой историей. Мне 35, и Нива для меня это хобби и отдых. Ага. Тверскую по Волге 21. Ничего надежнее у меня не было. Новую с конвейера хочу. Волги-то, кстати, давно. Их одно время под заказ, я знаю, делали. Я видела недавно, кстати, с удивлением, с огромным, с инвалидским знаком, ехала по мосту Навернадского, значит, по метромосту «Волга-Сайбер». Это уже те, которые под заказ. Их вроде совсем почему-то сняли, видите? Видимо, с экономической точки зрения было как-то невыгодно. Да какая романтика! С ужасом вспоминаю нашу свою шаху 21061. Что такое шаха? Это ошибка или что? Так,
это шестерка
мне кричат, это шестерка
шаха,
просто.
Шаха, это шестерка в просторечии.
Ох, вот, спасибо большое, аха, я в первый раз слышу, ничего себе. А еще можно в гараже бухать с мужиками, пишет пузатый Жожень. Это мы знаем, но так это же не обязательно для этого старые машины начинать выпускать, можно с новыми это делать. Но лучше, Зож, лучше бегайте с мужиками, бегайте, и потом с детьми на площадку на детскую. Ну вот, телеграм-специалистов совсем не читают, пишет Энди Ди. Была у меня Волга, места много, только ржавеет быстро, пишет Григорий. Сейчас везде Настеньку залайкаю. Вот, спасибо, Макс, и на добром слове. Пока я буду проверять, сколько лайков поставили трансляции, слушайте новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, друзья, мы погрузились полностью в эти волны каких-то ностальгических воспоминаний. Честно говоря, я-то как раз предлагала смотреть чуть в другую сторону. Я думала посмотреть вперед, что будет. Вот. И про ГЛОНАСС, про работу ГЛОНАСС меня больше всего беспокоит, значит, что мы как же мы без комплектующих, без иностранных, а сейчас и вовсе. Кроме того, пока шли новости, я увидела еще одну автомобильную новость о том, что американский автоконцерн General Motors прекращает работу в России. По данным «Коммерсанта», компания увольняет сотрудников российского офиса. Отмечается, что General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала спецоперации на Украине. Вот, да, ну это просто так в копилку, да. Сейчас я дочитаю сообщение, потому что, может быть, нам что-то интересное по поводу ГЛОНАСС кто-то напишет, потому что есть люди, которые там, может быть, связаны по работе и знают, действительно, есть проблемы или нет, потому что вот писали, что работает, по крайней мере, без нареканий вот последние 2 года работало. А конец статьи вот этой, что не хватает ни комплектующих, ни спутников, и новых нет, он вообще такой трагический, что, значит, через... Может быть, 5 лет вообще ничего не останется, если так все будет идти, потому что нам с 2014 года уже у нас возникли проблемы, мы не смогли их преодолеть за 8 лет, а сейчас они, понятно, еще будут усугубляться. Так, тоскую по Волге, 21-й, ничего надежнее у меня не было, новую хочу. Печка – это болезнь «Жигулей», там кран закричал, и все время тепло шло на ноги, а еще я в «Жигулях» одной ногой на 2 педали нажимал. Возможно, на классике под педаль газа меха ставят, чтобы воздух перемешивался. А, возможно. Вот так вот. Это про мою жалобу на старые обиды, мои старые обиды на «Жигули». Да, приложение не работает толком, только эфир, никакие архивы программ не грузятся, пишет Родер. Родер, а вы где находитесь? Почему приложение? Ну, я понимаю, да, там просто, видимо, ресурса на поддержание приложения такого нету. Я, конечно, передам, кому следует, но есть сайт, говорит, москва.ру. Там архив точно есть. Ну, что я могу сказать? Ну, заходите вот на ВКонтакте. Там, в принципе, архив этот тоже, по сути, ведется. Он не так давно ведется, но он там есть. Все машины покупал отец. Он ненавидит автомат, отдал мне 11 на ручной коробке. Ну, видимо, не 10-ю, 11-ю, да, модель «Жигулей». С меня хватило 5 поездок на дачу, я бросил. Нога на сцепление отваливалась после пробки на МКАДе. Анастасия, пригласите Анну в студию, пишет Евгений. Анна отказывалась. Я же хотела не в студию, я хотела к Анне сама доехать. Как-то с ней маленькое такое записать что-то такое, разговор небольшой. Она отказалась. Вот. Ну, вот даже вот не получилось у меня уговорить. Я очень старалась, но нет. ГЛОНАСС вроде есть, но не пойму, какая польза от него. Наверное, потому что спутники ГЛОНАСС вращаются независимо от Земли. Так, я работал на УАЗике, по садикам обеды возил. Унитаз еще тот, литр масла в день, он был мой ровесник 79-го года. Ух. Кстати, жалею, что продал 5 лет назад свою 99-ю. Не ахти, какие деньги за нее получил, стояла в гараже почти 10 лет. Но сейчас можно было бы свою иномарку поставить в гараж и рассекать на 99-й цвета чароид. С тонировкой в ноль. А вы знаете, что чароид – это тот, это фиолетовый такой минерал? Ну, он смесь, он похож на мрамор, он смешанный. И это минерал, который добывается только на территории Российской Федерации. Больше его нигде нет, этого чароида. Где-то там на Дальнем Востоке, насколько я понимаю. Я недавно в музей минералогии сходила, поэтому я знаю. Тоскую. Так, тоскует человек. Купил бы семерку только карбюраторную. Когда пошли инжекторные, то больше 140 километров в час не ехала, даже с горки. Даже с горки. Перестал покупать. Так, конечно же, я не планирую, а не паникую, но не пора ли бежать покупать компас и еще какую-нибудь астролябию? Да нет, чего вам компас? Зачем компас? Не знаю. Мне кажется, по солнцу, по звездам надо ориентироваться. Зачем компас? Ну, вот если даже затянуто небо, ну, как-то внутренне. Ну, да, люди по-разному устроены. У некоторых есть чувство. Вот кто-то знает всегда, там, где Мекка умеет там определять и так далее. Вот надо ориентироваться. Да, музей минералогии имени Ферсмана. Ферсмана, да, только, да, Ферсмана. Он у нас тут. И, Настя, почему вы забросили свой телеграм-канал? Я, во-первых, приглашаю всех на него подписываться. Я забросила, ну, как временно, вот у меня творческий такой потенциал как-то немножко перегорел. Я не знаю, что там писать, но именно вы туда подписывайтесь, потому что мы тогда все будем вместе с вами. Мы будем вместе, когда у меня будет настроение шутить, я буду там шутить. Давайте по теме ГЛОНАССа кто-нибудь у нас есть, человек, который вот разбирается в этом вопросе. Один звонок и дальше поедем про патриотизм. Хорошо, что в декабре купили Kia. Не новый, а не новый Шевроле. Ха-ха-ха. Так, вот я про ГЛОНАСС написал. Они читали. 22 спутника на всю планету, это, конечно, маловато. Точнее, без запаса. Но, например, те же 22 спутника на нашей северной полушарии, это за глаза. Но обновлять надо обязательно. Спутники новые внедрять. Вот, видите, у нас есть специалисты. Давайте я хочу услышать человека, который в этой теме, кто может подтвердить, плачевная там ситуация или нет с ГЛОНАССом, потому что, ну, как-то мы начинаем такую перестройку, да, как это структурная Что нам Набиуллина сказала? Сейчас я вспомню это словосочетание. Да, и надо как-то какие-то планы строить. Вот, они связаны теперь со всем отечественным. Вот, и надо как-то, может быть, напрячься и помочь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Анастасия,
Добрый.
По теме ГЛОНАССа.
Да.
Ну, знаете, обычному человеку он, в общем, не особо нужен. Ну, установили в телефоне, ладно.
Подождите, там... вот я обычный человек, я беспокоюсь за свой автомобиль. У меня его могут угнать. На всякий случай. Я не хочу, чтобы его угнали. Я подумала, что мне надо поставить такую систему, которая будет за ним следить. Потому что милиционеры не будут его искать. Я уже это поняла, да.
Ну, ставьте. Ну, вообще, на самом деле, штука.
Это пример того, как простой человек. Или грузчики, вот эти грузовики ездят там, их отслеживают их перемещение.
Да. ГЛОНАСС это B2B и B2G. Да, то есть это не B2C. Это не для обычного человека. Есть куча софта, например, у вас там вы поставили охранную сигнализацию, и за вами следит охранная фирма.
Да, ну,
за вашим автомобилем. Да, это их бизнес. У них специальный софт, у них там все под это под ГЛОНАСС заточено. Тогда да, пожалуйста, вот это вот вы становитесь клиентом. А это там, как государство там обязывает устанавливать там на лесовозы или на какие-то муниципальные транспорт, там, трактора. В бизнесе тоже удобная штука, там фирмулька, у которой там 10 фургонов по развозу, контролирует там, сколько времени там привели на погруз-разгруз, когда заезжали на заправку. А так вот, чтобы просто обычному человеку, ну пока просто это не так сильно развито, чтобы она вот в телефоне там что-то там давала.
Не развито, но мы не должны разве что-то развить, мы же останемся без этого всего или не останемся?
Ну в телефонах китайских он есть.
GPS.
Ну и ладно, пока.
Или ГЛОНАСС, кто он-то?
GPS, ГЛОНАСС и Байду. Там все три. Все нормально, кто чей сигнал сильнее, к тому и подцепится.
Понятно. Вот не, но если спутников не будет, то не будет ГЛОНАССа и сигнала не будет. Будем подцепляться тогда к Байду. Да?
А электричества не будет ничего.
А, ну в этом смысле все. Спасибо большое за звонок. Я люблю, когда люди так на позитиве звонят. Никакая незаказная Волга Сайбер. Это просто лицензия Крайслера. Не пошла из-за высокой цены. О, у нас столько специалистов, это классно. Ну что, друзья, у нас времени-то осталось 15 минут, а на патриотизм надо больше. Так что давайте.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А вот слово «структурная трансформация». В ближайшее время Россия войдет в период структурной трансформации. Приготовились ли вы к структурной трансформации? Какая у вас в вашей, не знаю, семейной экономике будет и будет ли структурная трансформация? Но это потом мы с вами поговорим, потому что это такой, мне кажется, на целый час может быть разговор. А про патриотизм вот что. Во-первых, это просто к школе. Патриотизм в том числе, ну, как может государство, да, воздействовать? Оно может только через школу, на самом деле, через какие-то ВГОСы, да, вот эти нормативы, как-то регулировать момент того, какую информацию граждане усваивают вот в этот свой длительный томный период, там, начиная с 8 лет и до 18. Или теперь уже... У нас же в школу рекомендовано с 8 лет, а 11-летнее обучение. Значит, у нас последний класс – это вообще 19 лет. Видите как? Школам намерены, во-первых, порекомендовать собирать телефоны у учеников перед входом в класс или в учебное заведение, заявил министр просвещения Кравцов. Он сегодня много сделал заявлений. Значит, отбирать телефоны – это раз. А собирать. Я думаю, а вообще зачем они им нужны, этим школьникам, телефоны? Можно их и не давать с собой в школу, и все. Пусть лежат дома на зарядке. Вот. Второе, значит, гимн будут поднимать флаг и исполнять гимн. Ну, вроде бы перед каждой неделей. Но нет, на самом деле, с 1 сентября следующего учебного года в школах России будут исполнять гимн в начале учебной недели в каждой школе. А это заявил опять министр просвещения Сергей Кравцов. Вот. Но самое интересное не это, потому что это такие они технические, в общем, моменты, такие организационные. Это будет просто ресурсы требовать временного. Родителям надо будет раньше приводить детей в школу, ну, для того, чтобы они успевали там построиться. Это же не толпой они будут стоять, да, это надо какую-то сцену такую, да, придумать драматическую там, где там... Кто поднимает это знамя, кто поет, кто где это происходит. А если дождь в актовом зале? Ну, много вопросов очень. Это техническая вещь. Но еще есть вот такое предложение про историю с первого класса. Оно сегодня такое... резонанс получила. Правда, сначала сказали, что обязательно будут вводить историю с первого класса, потом откатились сегодня же, и министр Кравцов сказал, что это будет не обязательно. Не обязательно это будут уроки, но это будет просто историческое просвещение в рамках других предметов. А у меня дома как раз есть первоклассник. И я как раз знаю, чем занимаются первоклассники в первом классе. Вот, и просто вижу их много сразу. И вот в музее минералогии я была именно с первым... Б-классом нашим. Вот. И много усилий мне, кстати, потребовалось, чтобы они их разделили на группы, вот эти 20 человек, на группы по 10, и то они разбегались и не слушали, значит, что им там рассказывали. Хотя, на мой взгляд, я бы там была так зачарована, что я стала спрашивать этого контакта экскурсовода. Там, кстати, можно в этот музей сходить, себе заказать, там просто в телефон смотрите в интернете, заказывайте себе частную экскурсию. Вообще там космические совершенно эти минералы стоят. Там и в прямом, и в переносном смысле. То есть там начинается экспозиция с метеоритов, значит, в том числе, которые на нашей территории были, крупнейшие метеориты. Достали этот Чебаркульский, помните, метеорит на Урале, там тоже фрагменты лежат, это просто хондрит обыкновенный, там написано обыкновенный хондрит, хондроид или как-то так. Да, и значит, что делают дети? Я вам хотела продемонстрировать, я тут скачала, соответственно, открыла себе PDF, такой есть предмет, как «Окружающий мир». «Окружающий мир. Рабочая тетрадь. Пособие для обучающихся в двух частях. Часть первая – это первый класс. Дети приходят в первый класс, формально не умея читать и писать. Некоторые умеют, но некоторые нет. Школа обязана их начинать учить читать. Я должна сказать, что, к сожалению, к концу первого класса не все дети читают как взрослые. Точнее, никто практически не читает как взрослые. На весь класс находится там 2-3 ученика, которые читают быстро и понимают, что они читают. Остальные читают так себе». Вот, и считают это за некое мучение. Некое. Да. Значит, что за задание в окружающем мире? Вот с чего начинается рабочая тетрадь первого класса? Что и кто раздел? Что такое Родина? Раскрась флаг России. Вот я показываю, кто трансляцию смотрит, можете посмотреть. Вот я не вру, правда, раскрась флаг России. Не перепутай, так сказать, знаете ли вы, помните ли вы, где какой цвет? Это тоже отдельный хороший вопрос, потому что можно запутаться. Но дети там в этом возрасте, они там и буквы зеркальные пишут и так далее. Но тем не менее, ну это правильная вещь, да, совершенно верно, нужно знать. Подумайте, что вы можете назвать своей малой родиной? Расскажите о ней, нарисуйте свой город, в скобках село, место для рисования. Что мы знаем о народах России? Обратите внимание, народы России. Тут, в общем, я не знаю, по какому принципу было выбрано 8 народов. Ну, все не перечислишь, это же первоклассники. Перегружать их нельзя. Но, тем не менее, узнайте представителей народов России по их национальным костюмам. Вырежите картинки из приложения и правильно расположите их. Сделайте это самостоятельно или с помощью учебника. Проверьте себя по учебнику. После проверки наклейте картинки. Там я национальные эти костюмы не вижу, но я вижу национальности. Внимание, вот вы знаете, какой... Это было бы интересно, на самом деле, не только первоклассникам. Русские национальный костюм. Татары. Ну, татар бы я, наверное, отличила. Это на третьем месте кто? Евреи. Национальный костюм у евреев. Потом идут карелы. Потом идут буряты, потом идут осетины, чукчи и башкиры. Назовите другие народы России, расскажите, что вы о них знаете. Вот так, да. Значит, что мы знаем о Москве, следующая часть. Знаешь ли ты эти достопримечательности Москвы? Там, значит, МГУ, значит, башни Кремля, пожалуйста, даже зоопарк московский почему-то, ну, не знаю, представляете, какой-нибудь ребенок в Владивостоке сидит и смотрит на эту картинку и должен московский зоопарк опознать. Мне кажется, это не очень. Ну, ладно. Ну, можно было более символичные какие-то найти там. Рассмотри рисунок первоклассника-москвича, придумай рассказ по этому рисунку, ну и так далее. Вот. И дальше проект «Моя малая родина». На этих страницах представьте фоторассказ о своей малой родине. Постарайтесь в фотографиях и подписях выразить свое отношение к ней. У меня к вам вопрос. По-моему, это, ну, довольно, ну, вот то, что, может быть, наверное, большего от первоклассников требовать, ну, невозможно. Научиться задавать себе вопросы по поводу того места, где ты живешь, как оно называется, что вокруг тебя, имеет ли это отношение какое-то действительно к истории там, или не имеет, что здесь было раньше на этом месте. Не знаю, как еще, по-вашему, можно воспитывать патриотизм? Или о чем можно... Ну, и вообще, в чем заключается патриотизм? Нуждаются ли дети в том, чтобы их как бы отдельно как-то патриотически воспитывали в школе? 7373948, 495-й код. Я вас познакомила, я думаю, мало кто это сделал в медиа-эфирах, мало кто открывал это пособие для первого класса, я для вас это сделала, вы увидели, чем они занимаются. Да, 7373948, наш прямой эфирный номер, сейчас посмотрю, что вы пишете в трансляции на ВКонтакте, и присылайте в Телеграм и СМС ваши сообщения. Телеграм, говорит МСК-бот. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия, я тоже мама первоклассника.
О.
И тоже вот про окружающий мир. Я согласна, что детям нужна какое-то понятие идеологии, патриотизма. Я родилась в Советском Союзе давно, в 77-м году. И я хорошо помню про гимн. У нас в каждом классе текст гимна был, в каждом классе был... Ну, рисунки, фотографии.
Да он не в классе, гимн у нас каких-то... с вами. Я родилась в 78-м. У нас гимн с вами был на тетрадке сзади написан.
Да, да.
Не то, что там прям в классе, я не помню. Но я же не спрашиваю про гимн сейчас. Я вам говорю вообще, как патриотизм, вы понимаете, как в школе можно его преподавать? И что можно делать для того, чтобы развивать патриотизм? И нужно ли его развивать в школе? Ну, как это делается?
В моем понимании патриотизм – это любовь к родине, где ты родился, к малой, к большой.
Можно ли ее развить? Вот смотри, вообще, а почему мы думаем, что ее нет? Вот у меня вопрос такой. Вот я смотрю на своих детей, у меня не возникает ощущения, что они не любят место, где они живут. Они его очень любят, мне кажется.
Я еще мама восьмиклассницы.
Так.
И могу сказать, что там немножко детки по-другому настроены. Мы только вчера со своей старшей дочерью, почти 15 лет, разговаривали. И я говорю, мне так кажется, видя детей, я говорю, почему вы какие-то равнодушные? Почему вы какие-то...
Вот у меня ребенок первоклассник.
Равнодушные к тому, что происходит. Я не могу сказать, не надо рвать на себе волосы и говорить, там Россия
победит. Слушайте, по новостям, я тоже мама восьмиклассницы. У меня еще есть пятиклассник один. Ну, спасибо вам, у вас такое впечатление, я поняла. Вот у нас еще звонки есть. Подростки равнодушными становятся. Если бы с ними работали определенным образом, считает наша слушательница, они не были бы такими равнодушными. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, код Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, у меня вот такое мнение, что, в принципе, этого все равно недостаточно. Вот, понимаете, вот, ну, я 79-го года рождения.
Ну, вот, у нас сегодня прям коллектив собрался, да.
Вот я когда слышу песню «Старая страна огромная», понимаете, у меня как бы, ну, так скажем, и слеза наворачивается, так. И плечи расправляются.
Так.
Вот это один из тех критериев, когда человек воспитан в патриотическом духе. На сегодняшний день детям только в рамках школьной программы этого эффекта не достичь. То есть для этого нужна какая-то...
их надо в 79-й год отправить. Нет, я поняла. Нет, спасибо вам большое. Да, да, да. Ну вот, например, на музыке. Я поняла. Вот проверка. Ваш способ проверить. Восьмиклассник – это гормональный бунт. Какого черта вы от него хотите, пишет нам слушатель через Телеграм. СМС, кстати, если кто не может достучаться в Телеграм, плюс 7-925-88-88-94-8. Повторюсь, пишет 77-й через СМС. Патриотизм можно прививать только если есть идеология. Но это не вариант. Идеология у нас запрещена. Вот. 7-3-7-3-94-8. Сейчас. Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вот что касается патриотизма, да, воспитания.
Да, в школе, детей, как можно с первого класса.
На самом деле, все начинается с семьи. Вот. Мы очень много возлагаем на школу, к сожалению, я хочу сказать, нашему глубокому. А институт родительства, он отходит зачастую на второй план. Ну, если взять в целом, посмотреть на общество, да, то есть мы погрязли в работе, в заработке, чтобы отдавать кредиты. Чтобы больше зарабатывать.
Живет, да.
А на семью не остается времени, понимаете? То есть вот работаем 6 дней в неделю, грубо говоря, там, да, ну, в своей массе, да?
Не хватает
вот,
времени.
12 часов, я так немножко усредняю, да, грубо так. Ну, вот, а на детей времени не остается, ребята, а все начинается с семьи.
Все.
Если в семье не заложены эти основы, если у вас не заложены основы семейственности, да, взаимоотношения между родителями,
ну,
между
понятно,
папой и мамой.
Да, да, но если,
на
спасибо
школу
большое.
Не надо уповать, не надо уповать, да. Все с семьи начинается.
Все, все, дома проводим беседы. А я как специалист подтверждаю, нужна идеология в школе. А вы NDD-специалист в какой области? А я 86-го года выпуска и хочу, чтобы моему первоклассники прививали любовь к родине. Мы, как родители, стараемся, но если в школе не будет патриотического воспитания, то мы не справимся. Вы боитесь, что вырастет не патриот. Как будем проверять, патриот он или нет? Как проверить, человек, патриот или нет? Восьмиклассник, это, кажется, это все бесполезно с костюмами. Надо развивать общую культуру и чаще говорить с детьми, пишет Анастасия. Патриотизм не бывает результатом воспитания. Это все разве что отобьет всякий патриотизм, как отбивает школа охоту читать. Ну, она не отбивает охоту читать «Серый кот». Она, наоборот, учит человека читать. Но держи, у него была охота, ему ее отбили. У него не было охоты читать никогда. Если бы не школа, он бы не стал. О, у меня 4-й класс. С 1-го класса все эти костюмы отличаю по окружающему. Столько всего нового. Вот мама пишет, настоящая, да? В школу за знаниями ходят, а не за патриотизмом. Откуда 6-летний может знать, что такое малая родина? Ну как, вот ему и расскажут. Малая родина – это то маленькое вот место, которое вот, где ты ходишь, где ты гуляешь, куда ты ходишь в магазин, куда ты там на дачу ездишь, может быть, если она у тебя есть, и так далее. Вот тебе и рассказывают, они про это и говорят. Почему нет? Так, в 1-м классе будут требовать понимать разницу между чукчами и башкирами, но будут, по крайней мере, рассказывать, что есть разные народы. Кстати, там дальше совершенно идут отвлеченные вещи. Проект «Малая родина», а потом идет, что у нас над головой, про облака, потом что общего у разных растений, а потом, что растет на клумбе, а потом, что это за листья надо отличать, что такое хвоинки. Вообще интересная, на самом деле, у них программа. Не все. Это Плешаков? Конечно, Плешаков. А что? А у нас есть две программы, я знаю. Как-то «Россия будущего» одна и «Россия...» Я запуталась, они как-то очень малоотличимо называются. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Россия. Патриотизм нужно прививать только в лучшем случае. Вот самый лучший вариант, это когда, вот, допустим, сборная России вот, в Лужниках присутствует, 107 тысяч выигрывает. Это было такое в 91-м году, да? По-другому никак. Или там вот хоккейная сборная.
Ну, это вы прям наставите в сложные условия. Мы должны обеспечить победы при многотысячных трибунах. Получается так. Ну, хорошо, друзья, вот у нас уже время наше закончилось, нашей программы. Я приглашаю всех набрать в интернете «Окружающий мир. 1-й класс. PDF». Вот так вот делаем. И смотрим первую попавшуюся страничку. Вы просто увидите, чему учат детей. На самом деле, эта программа, она не сильно отличается от того, что было когда-то у нас на природоведении. И немножко там есть история уже какого-то осознания того, где ты находишься, что ты делаешь. С вами была Анастасия Аношко. Всем до свидания, до завтра. Завтра в 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва».